Приветствую вас, уважаемые друзья. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия». Сегодня вы услышите о важных церковных событиях и узнаете о новом святом, отправитесь в путешествие по нашим святыням и окунетесь в мир искусства, которое несет красоту и добро. О том, чем церковь жила на этой неделе, далее в нашей программе. Служение предстоятеля Украинской Православной Церкви. Божественная литургия в день Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Хвалите Господа все народы. Прославляйте Его все племена. Божественная литургия на арабском языке в Одессе. Подвижник Десятинного храма. Сон местно чтимых святых Киевской епархии пополнился новым именем. Гуцульская икона. Яркость силы и техники западноукраинских мастеров. Полковая церковь в древнем городе. Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в Хотине. Праздник кино в городе на Днепре. Международный форум кинодокументалистов в Днепропетровске. 7 февраля, в день Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Ануфрий совершил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. В день Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, когда совершают поминание всех усопших во времена гонений за веру Христову, предстоятель нашей Церкви возглавлял божественную литургию в трапезном храме лавры. Вместе с блаженнейшим владыкой Ануфрием служили управляющие делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний и наместник лавры митрополит Павел, архиереи церкви и духовенство монастыря. В тот день все христиане мира также вспоминали святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех выдающихся святых, прославившихся чистотой своего вероучения.
Поздравляю с праздником Воскресного дня и с праздником в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Молитвами святых новомучеников и исповедников нашей Церкви пусть Господь укрепляет нас в веру, дает нам мужество любить Его и любить своего ближнего, чтобы через нашу жизнь прославлялось Пресвятое имя Божие. С праздником!
А еще 7 февраля отмечали День памяти священномученика Владимира Богоявленского, пострадавшего за православную веру в 20-м столетии. Митрополит был убит у стен Киево-Печерской лавры. Перед смертью он молился за своих убийц. Нетленные мощи новомученика ныне покоятся в дальних пещерах монастыря. Божественную литургию возглавлял архипастырь, и, как обычно, на ней присутствовало множество прихожан и паломников, которые в тот день посещали лаврские святыни. Традиционно архиереи и священнослужители также вознесли молитвы Господу за мир в нашей стране. 7 февраля в Одесском Ильинском монастыре была совершена божественная литургия на арабском языке. Для Одессы это первый подобный опыт. С чем он связан, расскажут наши коллеги. Ближний Восток – это земля, в которой жил и проповедовал Спаситель. С ней связана большая часть библейского повествования. Но сегодня эта земля обогряется кровью невинных людей, которые гибнут в военных конфликтах. Множество беженцев из Сирии, Ирака, Ливии и других стран ищут спасения за границей. В Одессе не так давно образовалась община православных арабов. Митрополит Агафангел принял под свой амафор молодой приход, определив арабам духовника, священника Андрея Пронина. Он же и совершал литургию на арабском языке.
Я долгое время служил в арабских странах. Вот, греческий священник еще Александрийского и Карфагенского, в Карфагенской митрополии, в Африке, в Марокко, в Тунисе, в Александрии, вот, и в Греции. И часто я видел, как было взаимоотношения между арабами и греками. И греки распространяли свет Святого Евангелия среди всех народов мира. Это была наша первая литургия. И мы понимаем, что не только молиться нужно по вечерам и просить Бога о том, чтобы Бог благословил нас на всю неделю, но нужно еще и причащаться Господу нашего Иисуса Христа. Они изволили причащаться на своем языке. Не все понимают арабский язык. Недавно некоторые приехали из Иордании, некоторые приехали из Сирии, беженцы. И они хотят вот под амофором нашего высокопречайшего владыка находиться и получать благословение, и причащаться святых небесных животворящих таинств.
Непривычный восточный колорит богослужения и искренняя молитва православных арабов о тех, кто остался там, в горячих точках ближневосточного региона.
Мы молимся еще за наших, которые проживают на родине, где находится сейчас война. Люди там страдают, мы стараемся, чтобы поддержать их и духовно, и морально, как мы можем.
Для них литургия на арабском языке – это возвращение на родину. Такое богослужение никого не оставляет равнодушным.
Конечно, это для нас это большая радость, то, что именно на свой родной языке служим литургии. И благодарим нашего владыка Гавангел и нашего владыка Виктор. То, что они дали нам такую возможность.
Мы очень благодарны нашему отцу Андрею, потому что он действительно приложил неимоверные усилия для того, чтобы у нас все это получилось. Вот. Благодаря тому, что батюшка все-таки у нас раньше служил в арабской стране и все-таки немного знает арабский, хорошо знает английский. А благодаря этому наши православные арабы могут, те, кто не знает еще русского, исповедоваться, соответственно, на английском, либо частично на арабском, что дает им возможность впоследствии причаститься. То есть они уже, слава Богу, не лишены этой возможности.
Неизвестно, когда эти люди снова увидят свою родину. Но они чувствуют, что Одесса тоже стала для них домом. Ведь теперь и здесь они могут молиться на родном языке. Сон киевских святых пополнился еще одним святым. Недавно в столице был канонизирован Иоанн Босой. Он жил 170 лет тому назад, ходил босиком, был прихожанином Киевского десятинного храма. Но прославлен в сонме святых не за это. Далее о том, что такое святость и как она может изменить мир. Отныне в центре десятинного храма появилась еще одна икона. Недавно канонизированного блаженного Иоанна Босова, Христа ради юродивого.
На иконе изображено два храма. Один десятинный храм – это тот храм, который был при жизни, который посещал старец Иоанн Босой. Второй храм – Андреевская церковь. Это та церковь, где он снимал под церковью помещение для своей благотворительности. Он принимал там нищих, убогих и нуждающихся в помощи людей. Делал им приюты, согревал, отогревал и так заботился о людях, и этим услужил Богу и стал святым.
В десятинном храме мещанин из Рязанской губернии Иван Расторгуев, так в миру звали Иоанна Босова, появился в 1840 году. Был лютый мороз, а паломник босиком. Отстояв всеношную, представился, что звать его Иван Босой, и заявил, что отныне он будет в Киеве помогать обездоленным. Взял на себя подвиг юродства, удивлял современников прозорливостью. Очень скоро слава о киевском юродивом распространилась на всю царскую империю. Поражал его молитвенный подвиг. В келье подвижника находился камень, на котором он бил поклоны. Сейчас этот камень хранится в десятинном храме.
Мы имеем довольно-таки небольшие сведения про него и камень, на котором он нес свои послушания и подвиги. Он 2 пуда камень, и он также клал на нем поклоны. И говорят, что у него даже шишечка была на лбу, то есть вот от усердия, от поклонов.
Удивительно, но прихожане десятинного храма заметили, что дерево на могиле старца словно покрыто шишками, как на лбу Ивана Босова. Говорят, что на Щековецком кладбище одно такое. На этом дереве молитва к святому Иоанну, творившему чудеса босиком.
В день похорон в газете «Киевлянин» вышла статья о том, что блаженного старца Иоанна Босова отпевал лично ректор Киевской духовной семинарии архимандрит Антоний Амфитеатра. И когда после отпевания гроб уже принесли сюда, на Щековецкое кладбище, то люди еще выходили из десятинной церкви. Вот, настолько Он был почитаемым и любим в городе Киеве.
Как и два века тому назад, на могиле Ивана Басова горит лампадка. Его величают и почитают и в 21-м столетии. Далее обзор событий в православном мире. На очереди международные новости. Место крещения Иисуса Христа в Вифании за Иорданом официально внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вифания за Иорданом стала пятым памятником, внесенным в список ЮНЕСКО на территории Хашимитского королевства Иордании. Раскопки в Вифании были начаты в 1996 году, после того, как итальянский священник и археолог Микеле Пичерилло убедил иорданского принца, что именно в этом месте, вероятно, и состоялось крещение Спасителя. В ходе работ были найдены фундаменты древних храмов, что подтвердило теорию ученого. Вифания за Иорданом стала доступной для паломников, приезжающих сюда со всего мира. В Каире состоялось заседание комиссии по диалогу между русской православной и коптской церквями. Это первое заседание в истории двусторонних взаимоотношений церквей. В ходе заседания комиссия определила приоритетное на ближайшее время направление сотрудничества между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью. В академической сфере, в области научно-богословских консультаций, изучении монашеских традиций, паломничестве, церковного социального служения и церковно-общественных отношений. Следующее заседание комиссии состоится летом 2017 года в столице Республики Казахстан, Астане. Русская Православная Церковь планирует построить храм в центре столицы Венесуэлы. Договоренность с властью о выделении земли под строительство уже достигнута, рассказал епископ аргентинский и южноамериканский Леонид. Реализация проекта продвигается медленно из-за сложной экономической ситуации в стране. Новая церковь будет находиться под юрисдикцией недавно созданного северо-западного благочинного округа. Сейчас в епархии насчитывается 26 приходов, часть из которых основана за последние два года. Православная церковь Габона получила официальный статус. В рамках пастырского визита преосвященнейший Пантелеимон, епископ Бразовильский Габонский, встретился с министром иностранных дел и региональной интеграции Габонской республики. Министр вручил епископу официальное признание Православной церкви в Республике Габон и выразил надежду на конструктивное и плодотворное сотрудничество. А также рассказал о том, какие меры принимаются для разрешения на постройку первого православного храма в столице республики. Наша страна богата на творческих людей. В каждом регионе творят талантливые самобытные мастера. Покутье – благодатный край для художников. Кто-то занимается столярным делом, кто-то вышивкой, другие – росписью по стеклу. Иконопись занимает видное место в творчестве Гуцул. Какая она гуцульская икона, знают наши корреспонденты. Покутье – земля живописная, благодатная на вдохновение. Особенно зимой. Заснеженные склоны, белые нарядные деревья, кристально чистый воздух. Природа здесь не просто живописная. Любой пейзаж – будто застывшее полотно, которое ждет кисти художника. Здесь каждый дом – как своеобразный музей. Посуда, мебель, одежда – все украшено различными прикарпатскими узорами, уникальной резьбой и художественной росписью. И особое место здесь занимает иконопись. В 19 столетии художники активно обращаются к живописи на стекле, ставшей практически визитной карточкой местности, как приоритетный вид изобразительного искусства. Иконопись – особая техника. Здесь важно все – от чернил до формы изображения.
Тушь
обязательно должна быть на спирту. Если тушь не спиртовать, а сейчас есть и такие виды, то, конечно же, она потом будет стираться, иногда снимается как пленка. Сейчас я просто покажу какой-то образ. Например, ангелочки, которые будут на этой иконе. Этот образ был очень распространен в Украине и именно у нас. Это Святая Троица. Бог-Отец Сафаов, Бог-Сын и Святой Дух. В Украине на стекле преимущественно рисуют религиозные мотивы. Правда, требования церковных канонов в народных работах не выдержаны, поэтому подобные иконы предназначены преимущественно для сельских домов, а не храмов.
Это называется Богородица Годувальниця.
Это называется Богородица Питательница. Она также была очень распространенной. Было несколько очень интересных икон, которые люди очень любили. И Богородицу Питательницу, просто Богородица с Христом. Особенно интересно была сделана Покрова. Она у нас была очень разнообразна. И иногда, кроме двух ангелов, было четыре над Покровой. Могла быть Варвара, мог быть Георгий Победоносец, а внизу могли находиться пятеро или семеро предстоящих. Действительно, уникальные мастера тогда работали. Они фактически домысливали сами. Екатерина Каркадым — современная мастерица, которая занимается росписью по стеклу. В частности, работает в уникальной технике на обороте. Такая иконопись очень интересна, колоритна и с гуцульским привкусом. С первого же взгляда становится очевидной этническая принадлежность художницы. Преимущественно желтые, зеленые и красные цвета, да еще и так умело объединены, что невольно замечаешь гуцульскую руку. Это не просто видение художницы, но и вкус к прекрасному, которое Екатерина получила наследство от отца и бабушки. Роспись – семейное дело. Много икон писал так, как когда-то делали керамику. Один вытачивал, например, мужчина, а женщина расписывает. Мама, дети и так далее. Скорее всего, и здесь были такие же варианты, что кто-то один мог расписывать, скажем, делать эскиз, я потом покажу, делать обрисовку контура. А другие могли ставить штрихи, если хорошо поставлена рука и хорошо знает, как это сделать. Работы Каркадым настолько колоритны, что понравились не только украинцам. Их можно увидеть во всем мире. А еще мастерица занимается вытынанкой. Техника у нее индивидуальная. Каждая вытынанка особая, оригинальная и не похожая на предыдущую. Обычному зрителю не под силу понять, как с обычной бумаги и ножниц можно создать такое чудо. Древний Хатин. Всемирную славу этот город получил благодаря крепости, которая в своем первоначальном виде дожила вплоть до наших дней. А в начале 19-го столетия этот архитектурный ансамбль обогатился небольшой полковой церковью в честь святого благоверного князя Александра Невского. Строительство Александра Невского храма продолжалось более двух десятилетий и было закончено в 1835 году. Церковь строилась специально для российского военного гарнизона, который располагался на территории Хатинской крепости с начала 19 столетия, после российско-турецкой войны. Согласно мирному договору, заключенному между воюющими сторонами в Бухаресте, город Хатин переходил от турок к Российской империи. Для жителей города это означало, кроме прочего, и возрождение их оскверненных святынь. Место для нового храма было выбрано на территории старой крепости, на юг от замкового двора. Рядом с церковью, еще до завершения ее строительства, была возведена военная школа, где солдаты, кроме военной подготовки, изучали и религиозные дисциплины. Новое храмовое здание было построено по проекту петербургского архитектора Штауберга в неоклассическом стиле, популярном в то время в больших городах империи. И хотя оно не совсем гармонировало с подчеркнуто суровым архитектурным ансамблем крепости, празднично-нарядный вид храма придал оборонительной местности теплых и радостных черт. Александро-Невский храм стал не только новым сооружением Хатинской крепости, но еще одним украшением Буковинского Приднестровья и отдельной страницей ее истории. Внутреннее оформление церкви напоминает петербургские храмы того периода. Лепка, форма и пропорции говорят о том, что проект воплощали в жизнь не местные архитекторы. До наших дней, к сожалению, не дожил первоначальный иконостас храма. Все, что сегодня здесь есть, было воспроизведено силами верующих хатинчан в 90-х годах 20-го столетия, после возобновления в храме богослужений. Новые элементы внутреннего декора храма были созданы уже местными мастерами. Так храм, построенный в неоклассическом стиле петербургским архитектором, приобрел и буковинскую окраску. Под стенами Хатинской крепости в 1621 году состоялась знаменитая битва между турками с одной стороны и поляками и запорожскими казаками с другой. Тогда, благодаря военному таланту запорожского гетмана Петра Сагайдачного, 40-тисячне войско казаков вместе с 35 тысячами поляков смогло победить 250 тысяч турок и заставить султана Османа II заключить Хатинский мир. Победа под Хатином имела большое значение для всех европейских народов, ведь именно благодаря ей ослабленные янычары не смогли пойти войной на Западную Европу. В 17 столетии Хатин некоторое время находился под Польшей, но в начале 18-го туркам снова удалось завладеть и городом, и крепостью. Но на протяжении этого же столетия хатинские стены 4 раза штурмовали российские войска. Последняя битва состоялась в 1807 году, когда россияне блокировали крепость и принудили ее защитников сдаться. С тех пор территория Бессарабии и Буковины перешла во владение Российской империи. На восстановление хатинских укреплений из государственной казны было выделено почти 5000 золотом. Тогда же было решено построить здесь и новую церковь, освященную во имя князя Александра Невского. Сегодня мирные берега Днестра хранят богатую историю героизма и патриотизма наших предков. Географическое расположение Хатина на стыке цивилизаций не предвещало городу спокойную жизнь. За него боролись монголо-татары, турки, поляки, россияне, молдаване и украинцы. Под его стенами в разные времена проявляли свое мужество знаменитые казаки Байда Вишневецкий, Петр Сагайдачный и Богдан Хмельницкий. Почитая родной край и оберегая его от захватчиков, наши знаменитые предки всегда, прежде всего, защищали свою веру. И Господь давал силы и вдохновение, чтобы на протяжении веков благочестивый и благородный народ смог сохранить свои традиции, культуру и веру. В Днепропетровске уже в 7-й раз прошел международный фестиваль документальных фильмов. Международная киноассамблея на Днепре-2016 собрала режиссеров из Украины, Беларуси, России, Эстонии, Польши и Сербии. На протяжении 4 дней зрители увидели 25 документальных фильмов, 16 из которых были премьерными. Зал кинотеатра «Правда кино», где проходил показ работ, каждый день был переполнен. Подробнее о событии в следующем сюжете. Международная киноассамблея на Днепре проходит уже в 7-й раз. И это культурное явление не только для города и страны. С первого фестиваля она стала образцом умного кино, заставляющего зрителей думать и сопереживать. Ее популярность вышла далеко за пределы Украины. И подтверждение тому ежегодно множество премьер и участие режиссеров-документалистов из разных стран. И, конечно, полные залы во время кинопоказов. Ее лозунг единственного кинематографа в правде.
И если там есть правда, значит там есть истина. Вот. Почему я это говорю? Потому что у меня иногда складывается впечатление, что общество духовно, внутренне живет иногда в таком в расфокусе, знаете, к жизни по отношению. А если посмотреть хорошее кино, где есть правда и истина, вот это как раз возможно сфокусировать внутренний мир, и, естественно, это будет отображаться уже в действительном, в реальном нашем мире.
В этом году кинофорум был посвящен тысячелетию древнерусского монашества на Святой горе Афон. 4 дня подряд во время документальных кинопоказов зрители не просто увлекательно проводили время, но и получали познавательную информацию. Каждый день аншлаг.
В фестивале это очень большое количество режиссеров и мало зрителей. А здесь наоборот. Вот. Это мое самое яркое впечатление, что сюда приходят зрители, его не привозят организованно на автобусах.
Фильмы, которые были представлены на киноассамблее, это кинопроизведения, которые вскрывают болевые точки современного мира и создают правдивые яркие образы.
Это самое главное о том, чтобы документальное кино не занималось там какими-то подтасовками, еще чем-то, чтобы оно отражало объективно то, что происходит в жизни вокруг нас.
По традиции на кинофестивале не развлекательное, не политическое кино, а фильмы, приносящие пользу душе зрителей. Они помогают находить ответы на разные вопросы и подтолкнут к дальнейшему духовному и интеллектуальному поиску.
Православные фестивали ведь не замыкаются исключительно на религиозном кино. Берутся за основу, ну, собственно говоря, заповеди. И христианские заповеди, фильмы, гуманитарное послание которых помещается в эти 10-12 заповедей, то Эти фильмы уже достойны показа.
Фильм в основе. Он отношение мрака и света. На одну сторону мрак, на другую. Или, может, лучше сказать, чтение света в мраке. Символически и действительно открытие этого нашего фестиваля. Что? Освобождение света.
Киноассамблея – это место встреч и продуктивных диалогов режиссеров, сценаристов и операторов. Кроме того, зрители смогли оценить роскошь общения с режиссерами. Они вместе с авторами фильмов ищут ответы. Ведь каждая картина – это взгляд автора на мир и людей. Камера – точка зрения. И результат на экране.
Я думаю, что если говорить о правде документальном кино, то, наверное, надо говорить или думать о поисках вот этих форм диалога, не банального, не плакатного, а которые вызывают отклик. Потому что зритель-то он почувствует все. Ты же ему ничего не навяжешь, он просто уйдет. Ну, скажем, на ассамблее зрители сидят в зале, значит, они верят нам в какой-то степени.
А для меня ключевое слово здесь как раз не правда, а единство. Вот единство попробуй сейчас добейся. Вот сейчас, чтобы киногруппу собрать, уже проблема. Очень сложно объединять стало людей. То, что делает киноассамблея, она как раз объединяет.
На протяжении 4 дней просмотров, во время встреч с авторами фильмов, все больше утверждалась главная мысль. Экран должен быть выходом в небесный мир, а не становиться искушением для миллионов людей. Закрытие киноассамблеи прошло под знаком всемирной премьеры. Ею стала 7-я часть цикла документальных фильмов «Паисий Святогорец» режиссера Александра Куприна. Именно этот фильм и получил гран-при, а его режиссер награжден почетным знаком за милосердие преподобного Иоанна Лествичника. Ну а режиссеры уже ищут темы своих новых фильмов. И задачи документалистов не изменились.
Но, может быть, сегодня нужен позитив в связи с тем, что творится вообще в целом в мире. Может быть, нам нужны как раз работы, которые обнадеживают людей, которые создают у них мнение, что все-таки не так плохо в этом мире. Мы должны делать все хорошее для того, чтобы дальше хорошее это произрастало.
Это все новости на сегодня. Напоследок расскажем о событиях церковного календаря следующей недели, которая оказалась щедрой на праздники. В понедельник, 15 февраля, 210-й праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. На следующий день чтим праведного Симеона Богоприимца и пророчицу Анну. 17 февраля – день памяти преподобного Исидора Пелусиотского. В четверг, 18 февраля, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, который жил в 17 столетии. 19 февраля чествуем святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Следующее воскресенье – первое подготовительное воскресенье к Великому посту, неделя Мытаря и Фарисея. А еще в тот день церковь будет чествовать великомученика Феодора Стратилата. На этом все. Хорошей вам недели. Всего доброго.